Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, у микрофона Алтынбек Искандеров, и вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен». И наша рубрика сегодня называется «Здоровье». И я хочу с радостью вам еще раз представить нашего долгожданного эксперта, Акзамову Зарину Данияровну. Она у нас педиатр, неонатолог. Здравствуйте, давно мы вас не видели и не слышали.
Здравствуйте, я тоже очень рада и действительно тоже очень соскучилась. Давно мы действительно не виделись.
Скажите, как у вас дела?
Все хорошо, спасибо. Продуктивно, скажем так, работаем, стоим на страже здоровья моих любимых малышей.
Зарина Даниловна, тема сегодня у нас будет такая очень горячая.
Щепетильная.
Да, и очень, как говорится, актуальна на данный момент. И она называется «Корь и коклюш». Скажите, пожалуйста, почему вы именно эту тему выбрали сегодня?
Вы знаете, конечно же, неспроста. Почему? Потому что очень неспокойная обстановка в нашем городе, в нашей республике, даже не то чтобы в городе, в нашей республике, по всей стране. Поэтому я думаю, что это будет достаточно актуально, и для многих родителей, скорее всего, откликнется, потому что об этом надо говорить, да, так скажем, обучать наших родителей, просвещать. Может быть, какие-то моменты, сомнения, может быть, мифы мы сегодня развеем, и кому-то, вы знаете, это будет легче, ну вот, скажем так, смириться с ситуацией, либо посмотреть на нее с другой стороны.
Ну, давайте будем говорить так. Мы уже не в прошлом году, по-моему, затрагивали эту тему, но она всегда актуальна.
Абсолютно. Ну, вот.
Давайте коротко. Вы снова сделайте такую справку. Что такое корь? Да, и что такое коклюш?
Значит, начнем с коклюша, что это инфекционно-бактериальное заболевание. То есть, что значит? То есть, это инфекция высококонтагиозная, то есть, она контактная. Это воздушно-капельный путь, это, скажем так, по-человечески говоря, это подъездная инфекция, то есть достаточно одного коклюшного больного для того, чтобы заразить огромное количество населения. Поэтому она называется высококонтагиозная. То же самое и относится к кори. Опять же таки, это высококонтагиозное заболевание. Опять же, инфекционные породы и вызывающие осложнения. Что там, что корь, что коклюш вызывает достаточно молниеносные осложнения. Особенно, почему мы боимся маленьких детей. Осложнения молниеносные, мы всегда с вами говорим и обучаем, что у детей эти заболевания вызывают осложнения. Плюс, бывают отсроченные осложнения у этих двух инфекций. Почему? Потому что, может быть, если сейчас ребенок переболел, либо взрослый, то в будущем, через несколько лет, через 10, через 20, может дать осложнительный период. Такое тоже бывает, к сожалению. Поэтому мы боимся этих инфекций.
Ну, Зарина Даниловна, я так понимаю, что сейчас, на данный момент, у нас остро стоит эта тема.
Абсолютно.
И ситуация вообще в Кыргызстане, она очень, как бы сказать, сложная. Да?
Сложная.
Расскажите,
актуальная.
Почему сложная?
Ну, смотрите, у нас сейчас, к сожалению, происходит такая тенденция, что очень много, большой идет отказ повально от прививок. За счет этого возросла у нас вот это, возрастают эти инфекции, они никуда не деваются. Я своим родителям тоже на приемах всегда объясняю, рассказываю, что, к сожалению, это никуда не девается, это все остается вместе с нами, это было до нас, это во время нас, и это будет после нас. То есть они никуда не денутся. И чтобы как-то эту эпидемию сдержать, для этого придуманы прививки. Для этого они сделаны. Больше ни для чего. Для того, чтобы ребенок не заболел, либо перенес, если даже заболеет, привитый ребенок, перенес легче эти инфекции.
Хорошо, Зарина Даниловна, давайте мы сейчас сделаем таким образом. Вы расскажете коротко о прививках, развеете миф о том, что они вредные, да? Ну, будем так сказать, и насколько они полезны. Ну, вообще, чтобы наше население Кыргызстана, оно могло понимать вообще, делать, не делать. Хорошо?
Да, без проблем. По поводу прививок. У нас есть календарь сделанный ВОЗом, Всемирной организацией здравоохранения, календарь прививок. То есть он есть в любом источнике интернета, его можно открыть. Есть на каждом сертификате прививок. То есть когда ребеночек рождается, ему делаются, скажем так, роддомовские прививки. Это от гепатита Б и от туберкулеза, ВГВ и БЦЖ. То есть все мамы это знают. И выдается сертификат прививок. И в этом же сертификате прописана каждая прививка также. То есть это не закрытая какая-то информация. Я имею в виду, она в свободном доступе. Всегда мама, либо любой другой родитель может найти для себя какие-то ответы. Но чтобы скомпоновать эту всю информацию большую, скажем так, начало больших прививок, то есть начинается с двухмесячного возраста. И каждые 45 дней она отчитывается, делается дальше ревакцинация. То есть это делается в 2, в 3,5 и в 5,5 месяцев. Далее уже идет догон остальных прививок, то, что не доделали. Либо можно будет там, бывает, смещаются моменты, график ваших прививок, но так основной прививочный момент с двухмесячного возраста идет. Сразу сделаю оговорку, почему в 2 месяца. И многие родители, кстати, стали сомневаться, а может быть подождать до года. Нет, почему? Потому что до года самый нежный период у ребенка, самый опасный, и плюс до года всегда существует внезапная младенческая смертность. То есть неизвестные причины летального исхода, поэтому с двухмесячного возраста начинается, потому что в 2 месяца ребенок может подхватить все группы виды инфекций, каких только вот можно. Почему? Потому что, опять же, что мы вначале говорили, это воздушно-капельная инфекция. Мы всегда в контакте, мы живем в обществе с вами. Мы не живем где-то отдельно, каждая из семьи не живет где-то в лесу, где никого нету. Находясь в обществе, находясь со множеством видов инфекций, бактерий, то есть мы даже с вами, сидя в студии, мы сейчас тоже обмениваемся с вами инфекциями. Но благодаря тому, что и вы, и я привиты, мы с вами друг друга не заражаем и не болеем.
Ну, можно вопрос? А вот если говорить уже о младенческом возрасте, о новорожденных, они же все-таки находились в утробе матери. Мама, она, ну, принимала прививку, к примеру, да?
Конечно.
Вот, и она как бы здорова. Неужели ребенку не какие-то вот эти иммунитет не передался?
Антитела, конечно, передаются, но антитела матери циркулируют в крови ребенка до 6 месяцев только. Далее ребенок работает самостоятельно, но есть определенные антитела, которые только в приобретенной форме происходят, то есть после прививки. Они не передаются от матери к плоду. Это вот как раз-таки о тех инфекциях, о которых мы говорим. Это туберкулез, это гепатит, это то, что в роддоме делается на вторые, на третьи сутки. Далее, в 2 месяца то, что мы делаем, это АКДС, самое такое страшное для родителей название. Туда не только коклюш входит, туда входит дифтерия, столбняк, гемофильная палочка Б, это которая вызывает пневмонию тоже. И вот как раз-таки туда входит гепатит Б, туда входит, понимаете, да, сразу много очень прививок, и коклюш сам.
Ну, давайте вот я сейчас на стороне зрителей и слушателей стану, да, те, которые вот опасаются делать прививки, я вам скажу причину. Представляете, это все химия, да, будем так сказать, которая вывена врачами, и вот ребенку всего лишь там 2 месяца, и вы начинаете его туда, это все вот как бы вводить. Какой процесс? Что происходит? Почему это так нужно? Что происходит в этом процессе, когда попадает это все маленькому ребенку?
Ну, смотрите, это то, что мы называем химией, нет, это не химия, это специально выведенные прививка, то есть как она сделана. Вот. Есть полуживые бактерии, то есть вот эта вот сама прививка в состав, вот начнем с коклюша, опять же, самый любимый. Коклюшный компонент это полуживая вакцина. Что это значит? Это значит, что там есть в этой прививке состав коклюша в чистом виде. Но он снижен до таких низких титров, чтобы не вызвать заболевание у ребенка, но попадая в организм к ребенку, ребенок выработает антитела. То есть что такое антитела? Это защитный механизм. У ребенка выработается механизм на ответную реакцию к этой инфекции, к тому же коклюшу. И в будущем, когда ребенок столкнется в чистом виде с этим коклюшем, он не заболеет. То есть у него уже будет готово вот этот защитный механизм, он будет уже готов к встрече с этой инфекцией. И уже встречая в чистом виде этот коклюш, ребенок не заболевает, либо переносит в легкой форме. Вот как работает прививка.
Я правильно понимаю, что вы осознанно, врачи, будем так сказать, вносят маленькому ребенку сам вирус? правильно?
Да, 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 абсолютно верно.
И а бывает ли такое, что у организма у детей разные, угу. и этот вирус может как бы там развиться, и ребенок может заболеть?
После прививки может быть, скажем так, поствакцинальная, так скажем, реакция. Что это значит? То есть он может перенести в легкой форме этот коклюшный компонент. Но тут тоже надо уточнять, не надо этого бояться. Это не сделано во вред. Это для того, чтобы ребенок... То есть если мы говорим поствакцинальная реакция, это совсем другая реакция, чем когда ребенок в чистом виде встречается с этой инфекцией. И это сделано для того, чтобы ребенок не погиб после встречи с этими инфекциями. Потому что когда у ребенка нету антител на встречу, то есть он не готов на встречу к этим инфекциям, конечно, это будет совершенно другая реакция, она непредсказуема. Плюс ребенок — это непредсказуемый организм. И опять же, оговорка, прежде чем ставить прививки, обязательно ребенок проходит полностью чекап организма. То есть его от и до мы проверяем, прежде чем ставить прививку. Мы не так ставим, что кого-то на улице...
Слово чекап объясните, пожалуйста.
Чекап-проверка. Проверка организма от и до. То есть узкие специалисты, необходимые лабораторные исследования, все, что там,
анализы,
УЗИ, анализы, да, и так далее. Конечно. То есть это не делается так. Вы идете по улице, мы вас схватили, поставили прививку, отпустили вас дальше гулять. Конечно, так это не происходит. То есть это полностью собирается сбор анамнеза у мамы, как протекала беременность, как были роды. То есть это очень важный момент. Мы все от и до спрашиваем там, все-все-все сначала узнаем, прежде чем ставить прививку. Это большой процесс проверки ребенка к двухмесячному возрасту, а только потом ставится прививка. То есть она из ниоткуда не происходит, и не вот просто какой-то рандомной маме мы не ставим рандомному ребенку без проверки, без каких-то, опять же, повторюсь, лабораторных исследований, что вот просто пришли, мы такие, ну, наверное, можно ставить. И ставим. Нет, конечно, так это не происходит.
Хорошо, давайте мы сейчас немножко другой вопрос я вам задам. Вот представьте, да, что вы не убедили мамочку. Угу. Ну, да, и вот она не хочет делать прививку. Но факт есть факт. И вот эта инфекция, она гуляет по Кыргызстану и очень активно. Что сделать этой маме, чтобы ребенок не заболел?
Но тут уже, скорее всего, знаете, тут непредсказуемая ситуация. Никто не может вам дать гарантию. Во-первых, повторяюсь, мы находимся в обществе, мы с вами со всеми контактируем. Даже не то, что мы. А к нам гости приходят, мы в гости ходим, мы ходим в торговые центры. Мы везде, мы находимся в обществе, мы живем в социуме. И какие люди рядом с нами, мы не знаем. Есть, допустим, ну, скажем так, люди, которые не сидят на карантине, даже зная, что у них вот это, к примеру, инфекция. Коклюшем, осетрианом, ну, со всем чем угодно, люди могут ходить, контактировать с другими людьми. Понимаете, одни заражают других, другие заражают других, и так эта инфекция может добраться и до вас.
А помните, мы с вами на передаче говорили такой момент, краснуха, да, по-моему, тоже инфекционное заболевание?
Да, да, да.
Да? И дети, родители друг к другу водили для того, чтобы заразить, да, чтобы переболеть детском...
С ветрянкой.
Я извиняюсь, да.
Ничего страшного.
Вот, вопрос в другом. А корь, насколько она опасная такая, что лучше так не экспериментировать?
Ни в коем случае. Во-первых, почему? Опять же повторяюсь, это высококонтагиозное заболевание. Что это значит? Это значит, что одного ребенка, одного корьевого больного достаточно, к примеру, для 9-этажного здания. Вот чтобы вы понимали масштаб, да, распространения этих инфекций. То есть это не так все просто. Плюс почему мы боимся кори? Потому что они могут вызывать корьевые осложнения. Такие как корьевая пневмония, то есть это молниеносные, опять же, реакции происходят. Ребенок, к примеру, 2-3 месяца произошел контакт, да, и у ребенка сразу может начаться корьевая пневмония. Плюс у кори всегда очень высокая температура, от 39 и выше может быть. Плюс вначале, конечно, она скрытая, то есть до тех пор, пока не появились симптомы, то есть не обсыпало ребенка, мы можем и не подозревать, что ребенок, скажем так, заболел сейчас корью. А когда его высыпает, там уже дальше могут начаться осложнения, плюс может быть дыхательная недостаточность, то есть ребенку трудно дышать, там уже пневмония развивается. То есть это ребенку лишняя нагрузка, во-первых, на все его внутренние органы. Плюс корь может давать осложнения на внутренние органы, еще раз повторяюсь. Плюс, если это, к примеру, дыхательная недостаточность, то есть это снижение сатурации, низкий кислород, ребенок может попасть от реанимации до, скажем так, стационара. То есть это не все так просто, как кажется.
Хорошо, я вас понял, по крайней мере. Зарина Даниловна, тогда такой следующий вопрос. Смотрите, ребенок заболел. Угу. Ну, так случилось. Вот, все, он заразился. Соответственно, что нужно сделать в семье? Там он не один ребенок. Ну, да. Возможно, там их там ну, много, 5 детей, да, мама, папа плюс родственники, да, семьи у нас большие в стране. Что необходимо делать? Изолировать или как? Или уже ждать, когда все переболеют?
Нет, если, скажем так, вы поменяли свое мнение, после контакта с корью можно привиться в первые 72 часа. И вы себя обезопасите. Вообще проблем с этим нету. Вы можете привиться. То есть, да, если у вас произошел контакт с корью, и вы знаете, что вы, ну, законтактировали с корью, в первые 72 часа можно привиться. Вообще проблем с этим нету. Тем более, сейчас вот мы чуть попозже к этому коснемся, у нас по новым приказам и профилактическим прививкам, то есть уже мы раньше стали детей прививать. То есть до этого, если мы прививали в год и в 6 лет, то есть почему? Потому что не было такой эпидемии, достаточно было всего лишь 2 раза, и вы видите, какой диапазон большой. То сейчас это 3-кратно, это в 9 месяцев уже начинаем вакцинацию в год и в 2 года, то есть вы видите, 3 раза подряд. Либо, если, к примеру, в 9 месяцев ребенок не успел, можно в год через 3 месяца еще раз привиться и в 2 уже. Можно и так сделать. Либо, если ребенок уже постарше и возраст этот прошел, также можно получить дополнительную вакцину от кори.
А объясните, пожалуйста, вот для меня, зачем так часто? Вы говорите, вот прям с 9 год,
9, 2, год и 2, 3 раза
зачем?
Получается.
Зачем так часто?
3-кратная иммунопрофилактика, во-первых. То есть, что значит профилактически? То есть, легче сделать профилактику, чем потом лечить. Для того, чтобы все равно, опять же повторяюсь, чаще всего, где эта инфекция? Это детские сады, школы и общественные места, да? Ну, детские площадки, понятно. Значит, и для того, чтобы ребенка обезопасить, мы можем прививаться чаще. Для того, чтобы уже 3-кратный иммунитет ребенок получает, и там уже 100% гарантия.
Прям 100?
Ну, ладно, не буду, я так хотела красиво сказать. Ладно, не 100. Ну, давайте 90-95%.
Хорошо, спасибо, что поправились. У меня тогда такой вопрос. А вот родители, ну, дети, да, как родители должны думать о себе, чтобы обезопасить? Они же тоже ходят на работу, в общественном транспорте, да, да, в там, те же общественные места. А родителям, возможно, они не болеют. Но вы говорили о том, что они могут быть переносчиками. Это правда?
Да, они могут быть переносчиками. Плюс взрослые тоже могут заболеть, к сожалению, корью. Это, скажем, не ограничивается каким-то определенным возрастом. Вы тоже и стар, и млад, как говорится. То есть люди, скажем, с низким иммунным статусом, допустим, у которых есть пороки развития и так далее, сердечно-сосудистые заболевания, ну, взрослое поколение. Если мы говорим про 60+, там, конечно, иммунная система страдает. Они также могут быть в группе риска. И за счет этого, если они заболели, к сожалению, они могут заражать маленьких детей. Плюс, естественно, если все живут в одном большом доме, не всегда взрослые, где-то им стыдно, где-то им не хочется это признавать, они не всегда признаются, что у них корь. Они просто у меня был случай такой в практике, что один пока что, пока мне как честно рассказали, мама очень была расстроена, конечно, она плакала, она не знала, что их бабушка заболела корью, и она не сказала, что у нее корь, и она приходила к ним в дом и говорила, что это у нее просто аллергическая реакция. И она пришла и заразила их маленького малыша. А у них буквально до прививки оставалось вот месяц. Им было 8 месяцев, и мама говорит, я прям так жду, побыстрее, побыстрее. И вот как раз-таки вот этот период прошелся, что ребеночек заболел корью. Но там бабушка не сказала, что она болена корью, и она приходила к ним, и она вот постоянно была в контакте.
В смысле, он уже заболел или все-таки можно было сделать прививки? Уже прививка не помогает?
Нет, мы могли сделать, привить, хотя вот опять же, к чему я говорю, в 72 часа, если бы она сказала бы, что она болеет корью. Но она этого не говорила. Естественно, уже мы никто не знал.
Вот смотрите, давайте мы поговорим о симптомах. Я хочу бабушку защитить. Вот. Ну, возможно, похоже на аллергическую реакцию для взрослых или нет? Как определить кори? Расскажите, пожалуйста.
Ну, корь определяется уже только по характеру сыпи. То есть до тех пор, пока взрослого либо ребенка не высыпало, вы никогда не сможете поставить диагноз, даже самый лучший профессор в мире. Почему? Потому что у кори есть характер сыпи. Там и во рту есть, так скажем, для врачей пятна Куприка-Филатова. Это, ну, скажем, на научном, но это для нас мы определяем по характеру. И плюс характер сыпи. Да, она, возможно, похожа на аллергическую реакцию.
Также зуд.
Нет, зуда нету. Я имею в виду характер самой сыпи. То есть сыпь очень похожа как на аллергическую реакцию, либо на мелкие какие-то укусы. Сейчас сложно немножко ее описать, потому что она мелкая такая точка, и ребенок либо взрослый очень похож на клубничку. Вот он такой весь красный, в мелкую такую крапинку, и при...
А вопрос, весь в крапинку или только в определенных местах?
Весь. Абсолютно весь. Да, и в какой-то момент можно спутать эту сыпь. Вы знаете, и корь тоже бывает разная, в зависимости от тяжести состояния. Если это легкая степень, она может быть вот как в легкой форме протекать, вот от самого названия.
Но он носитель.
Конечно, он заразен. Угу. Конечно. Плюс он заразен за несколько дней до появления сыпи. Там, понимаете...
Какой период вот этот... Амбулаторные.
Там 3-5 дней он заразен до появления сыпи, плюс, смотрите, инкубационный период, вот, к примеру, контакт с корью произошел, 21 день инкубационный период мы ждем, плюс он до появления сыпи 3-5 дней заразен максимально, плюс, смотрите, пока не высыпало, у него могут быть проявления высокая температура, как у ОРВИ легкая, там, допустим, сопли, подкашливание, все что угодно.
Это у взрослого?
Нет, я про ребенка говорю. Про ребенка говорю, у взрослого может быть, чуть по-другому, может быть, так же. И плюс вот такие катаральные явления, там температура, насморк и так далее. Потом ребенка высыпает, и в зависимости от тяжести состояния будут ли дальнейшие осложнения. То есть разовьется ли корьевая пневмония, бронхит, либо еще что-то, либо это пройдет. Просто вот сыпь, потемпературил, все, и там все прошло по-другому. Либо там уже может быть с осложнением. Это очень там разные ситуации.
Ну хорошо, давайте вот смотрите, Зарина Даниэль, я все-таки хотел вот сам в практике высыпал. Они увидели, что это такое. Какие действия? Что делать? Ждать
для
когда?
Родителей?
Для родителей.
Все, уже высыпало вас. Вы можете проконсультироваться с инфекционистом, либо повести ребенка в инфекционную больницу. Уже, конечно, инфекционисты оценят состояние, нужна ли госпитализация, либо вы можете оставаться дома по тяжести состояния. Опять же, да, напоминаю, если состояние не тяжелое, вас отпустили домой, конечно, карантин. Конечно, карантин. И вы сидите и ждете, когда вы, ну, как бы, уже все выздоровите.
Карантин вся семья?
Естественно, потому что они являются носителями.
Ну а как? Нужно работать, нужно продукты, все.
Я понимаю.
Это что, ковид, что ли?
Нет, это не ковид, но смотрите, это же высокий контакт. Конечно, вы можете остаться дома. Вы можете объяснить ситуацию, что да, сейчас наша семья болеет корью. Есть доставки на дом. Я понимаю. Можно отпроситься с работы. Я понимаю разные ситуации. Но, к примеру, если вы работаете во взрослом каком-то учреждении, да, ну мы говорим про взрослых, понятно, что детей желательно оставить всех дома. Там мама, скорее всего, останется с ребенком, если она, к примеру, дома. Если папа не может отпроситься и так далее, то можно объяснить ситуацию, даже если вы идете на работу, по крайней мере, объявить это коллегам, что дома у меня сейчас корь, и быть просто осторожными. Стараться, ну, максимально не ходить в места скопления народу.
Ну, извините, вы так говорите, у меня корь, и все, да, и я пришел вас заражать, называется.
Нет,
ну... что делать в этой ситуации?
Ну, я не могу сказать вам точно, что делать в этой ситуации, потому что никто дома не сидит. Это я в идеале так говорю, что все должны оставаться дома. Но дома никто не остается, все ходят так же и в садики, и на детские площадки, и продолжают заражать.
А хорошо, давайте сделаем так. А есть такое, как помните, мы говорили с вами, общественный иммунитет? Когда,
да.
Когда население Кыргызстана, она получит такой сильный-сильный вот иммунитет от этой болезни? Или нет такого? Никогда не будет?
Ну, навряд ли такого будет,
вот
потому
все
что, опять
походят
же,
общественные места. Там,
позаражают друг друга корью, а вот я вам про это и говорю. А вы учитываете, что дети, опять-таки, разные. У разный иммунный статус у детей. Может быть, кто-то сейчас с сердечно-сосудистым заболеванием ребенок, он находится в группе риска, ему нельзя делать прививки, потому что у него проблемы с сердцем. И это дети хрустальные, которых надо беречь, а их заразили корью. И там осложнение будет молниеносное, там будет сразу. Ребенок может погибнуть. То есть пока мы заработаем коллективный иммунитет, больше половина населения погибнет.
Вы говорите страшные вещи.
Нет, я говорю честные вещи, потому что не может быть, ну, вы знаете, без потерь не будет, и поэтому, и почему мы призываем, да, врачи, что лучше пересидеть дома, быть в карантине. Хорошо, один взрослый дома, один взрослый работает, но я говорю про детское население, чтобы оставались дома, и если, к примеру, взрослый болеет корью, не идти к маленьким детям и не заражать их. Вот про что.
А, хорошо. А теперь самый интересный вопрос. повторное заражение и заболевание возможно, или если ты переболел, у тебя хороший иммунитет, то ты уже как бы можешь смело идти и не бояться даже тех, кто носители, тех, mm-hmm. кто болеет. Ну, к примеру, я помню, я в детстве переболел. Я, честно говоря, я переболел в детстве, мне было 5 или 6 лет. Вот как сейчас помню, весь в крапинках mm-hmm. сидел, меня каким-то там... Ну, потом мне мама объяснила, каким-то когором зачем-то в Советском Союзе они меня поили.
Вот. Ну, было такое, да.
Насколько это помогало, я не знаю. Я не хочу сейчас говорить вот в прямой эфире. Просто это мой опыт, да? Вот. И вот мне сейчас уже достаточно много лет. Насколько я иммунитет сохранился или нет?
Зависит от вашего иммунного статуса. Но если вы с 5 лет до ваших лет не заболели, значит, все у вас хорошо. И опять же, медицина же не прям точная наука. И 100%, конечно, никто гарантию не может дать, как я вот разогналась, сказала про 100%. Нет, тут 50 на 50. Если это была какая-то очень легкая форма, то возможно, но возможно и нет. Поэтому точно не могу сейчас предсказания дать, что заболеете или нет. Но всегда склоняемся к тому, что да, будет пожизненный иммунитет. Но опять-таки, смотря какая форма была кори, смотря как вы ее перенесли, смотря что было. То есть надо учитывать нюансы.
Хорошо. Зарина Даниловна, ну, у нас сейчас до музыкальной паузы не так много времени. Давайте мы сейчас все-таки успокоим наших радиослушателей, да, и зрителей. Скажите, вы сказали, что эта инфекция была до нас, угу. она сейчас есть и она будет, да?
Да.
То
да.
есть нам нужно как-то уже с понятием подходить, что оно есть, да?
Конечно, оно вот. Никуда не денется.
Вот, соответственно, нам нужно как бы просто быть мудрыми, да? Правильно или нет?
Абсолютно
верно.
Что
вот нужно делать в этой?
Ну, здесь основное, конечно, чем больше привитых людей, тем меньше вспышки заболеваемости, потому что основная профилактика – это вакцинация населения для того, чтобы не возрастало число заболевших этими инфекциями. Все, один ответ – это вакцина.
Хорошо, тогда мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы я бы хотел, чтобы вы, если это возможно, рассказали, как это происходит в других странах, да? Есть какой-то международный опыт вообще, да? Хорошо?
Да.
Да, у нас будет несколько минут, 3 минуты музыкальной паузы, и, знаете, сейчас такая песня будет знаменитой нашей группы, да, «Город 312», где говорится, вот, 312 дорог, много дорог, а выбрать нужно правильно. Да, много, но принимаем решения мы сами. Да, давайте послушаем.
жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». У микрофона Алтынбек Искандеров. И также у микрофона наш постоянный консультант Акзамов Зарина Даниярна. Она педиатр, неонатолог. И тема сегодняшней нашей программы, она звучит так: корь и коклюш. В первой части мы очень бурно обсуждали Зарину Даниярну. Если можно так прямо сказать, я ее немного вопросами помучил. Мы говорили о кори, мы говорили о ситуации, мы говорили о профилактике, мы говорили много о вакцинации, и ситуации, которая возникла у нас, что многие отказываются делать вакцины, да. Пожалуйста, те, кто сейчас подключился, вы можете прослушать первую часть, потом записи. Но вопрос в другом. Зарина Даниярна, скажите, пожалуйста, эта болезнь, она международного масштаба, да? Или
да,
только
конечно.
Мы такие, вот, которые сейчас на данный момент страдаем?
Нет, к сожалению, это международного масштаба. Если, вот, к примеру, поднимать какие-то сводки, данные по новостям и так далее, то есть тенденция большая. Даже не будем говорить далеко заглядывать в Европу, к сожалению, с европейскими врачами у меня прям такого прямого контакта нету, там 1-2 просто кто-то из коллег, но они не в педиатрии, поэтому прям супер не могу вам дать точную сводку. А близлежащие страны — это у нас Казахстан и Россия. Могу вот по ним немножечко сориентировать. Я думаю, что будет лучше, потому что там в основном так, большая часть, такая же тенденция отказа от прививок, от вакцинации плановой. И за счет этого, конечно, все это возрастает. И по данным ЮНИСЕФ, если посмотреть, почитать сводку, опять же, все это есть в свободном доступе. Это не так, что откуда-то я с потолка беру эти цифры. Большой процент заболеваемости возрос. Опять же, повторяюсь, потому что повальный отказ от вакцинации, от любой, даже какие-то плановые и так далее, и за счет этого возрастает.
Давайте мы сейчас с вами поговорим, Зарина Даниярна, ну, немножко пофилософствуем,
угу,
да?
Давайте.
Причина отказа от вакцинации. Во-первых, это мало информации, да, средства массовой информации
не
говорят
просто
об этом.
Извините, я прям даже вас перебила. Не просто мало информации, а искажение информации и очень много ненужного запугивания родителей. И на просторах интернета то, что я вижу, иногда, но это до абсурда доходит, то, что там рассказывается, то, что там говорится, и некие псевдоврачи, псевдокоучи рассказывают мамам о каких-то невозможных небылицах. А, вы знаете, разбор идет очень красивый, понимаете, вот эта инстаграмная картинка, где там псевдо какой-то врач, даже непонятно, мы коллегиально-то все равно плюс-минус-то понимаем, как должен выглядеть, как, что должен говорить или знать элементарно педиатр, либо иммунолог, либо невропатолог и так далее. А мы, смотря на этих псевдо
людей,
да, спасибо большое, очень закрадываются большие сомнения. А мамы у нас народ достаточно впечатлительный, это можно понять, это нормально. Я сама тоже как мама гипер, скажем так, чувствительна и впечатлительна ко многим вещам. Но из-за искажения этой информации, конечно, родители вот начинают отказываться.
Ну, давайте мы еще подумаем. Скажите, кроме средств массовой информации, которые мало доносят или искаженно доносят информацию о вот этой проблеме, о вакцинации, а вообще об этой инфекции, насколько социальное положение, может быть, религиозное положение влияет, и образование?
Ну, это тоже прямая следственная связь. И за счет того, что, повторяемся, искажение информации, малообразованность населения, не до всех уголков нашей страны доходит какая-то необходимая информация, профилактики, не везде медицина, к сожалению, даже в наших уголках страны на должном уровне, и за счет этого очень много моментов упускается. Очень много, то есть в первую очередь, что мы должны? Медицина должна быть направлена большую часть на профилактику, а чем лечить, лучше, конечно, предотвратить это все. И за счет этого тоже, конечно, страдают. По религиозным убеждениям у меня, к сожалению, тоже очень много на приемах родителей, которые... Мы же берем письменные отказы от прививок. То есть почему? Потому что мы должны видеть причину отказа. То есть да, если мы вступаем в дискуссию с родителями, они приходят на прием, и они вот говорят, вот у нас вот такие вот вопросы, мы хотим, чтобы вы на них ответили и дали нам расклад. Я вообще без проблем. Я всегда с удовольствием рассказываю снова и снова эту информацию, где-то подтверждается статьями, где-то еще что-то. И одна из наиболее частых была проблем и причин, то есть мне пишут родители, отказ от вакцинации по религиозным соображениям. Все, больше никак не объясняю ситуацию.
Не, подождите, давайте мы немножко все-таки на этом остановимся.
Угу.
По религиозным соображениям, то есть не объясняют, почему, кто так сказал, да?
Всё. Нет, абсолютно. Просто говорят по религиозным соображениям. Хотя... Если немножечко, как бы, я разговаривала с людьми, которые вот в религии, которые вот это знающие, плюс есть очень много статей интересных, где как раз-таки наоборот, в религии было первым, что там один из пророков, я не буду точно, извиняюсь, если я где-то исказила, я прошу прощения, но по статье, которую я читала, да, то есть это официальные источники, они все есть, значит, наоборот, в религии говорилось-то как раз-таки, что кто-то из пророков предлагал, что надо вакцинировать, что наоборот, надо вот профилактику вводить. Ну, то есть там не было, наоборот, отказа от прививок. Там, наоборот, таких слов не было. Вы понимаете? Там немножко, опять же, исказилась эта ситуация.
Ну, давайте тогда говорить так. Религия — это такая тонкая, как бы сказать, материя, да?
Да,
вот,
да.
Вера с верой, как говорится, это очень сложно. Но давайте по поводу образования все-таки, да? Насколько образование сейчас и социальное положение, оно влияет, если, например, как это вот в процентном отношении? То есть если человек, он достаточно образован, и он понимает, ну, как бы информационно, он анализирует и делает, или наоборот не делает, а есть те, которые не знают и не хотят просто, как бы сказать, просто неведущие в этой ситуации и отказываются.
Да, есть и такой класс, скажем так, населения, который просто, ну, просто нет. Вот и все. Вот хоть как, объясняй, рассказывай, показывай, просто нет. Но да, естественно, если, к примеру, человек умеет фильтровать информацию, понимает, что-то для себя какие-то заметки делает, и приходя к врачам, он говорит, вот у меня такие аргументированные факты, вот почему я бы не хотел, или почему я бы хотел. И тогда мы можем начать диалог, мы можем где-то убедить, где-то, наоборот, не убедить, возможно.
Ну, может, провоцирующий такой вопрос.
Да, конечно.
А бывало такое, что кто-то из родителей, да, будем так сказать, ваших пациентов, они вас переубеждали, и как бы вы были так немножко задумывались, а может, все-таки не надо делать прививки?
Нет, такого нет. Я абсолютно твердо стою на своих трех китах, абсолютно, что вакцина, она не нужна, и если даже про меня... Ну, частый вопрос, конечно, спрашивают у меня, привит ли мой ребенок. И, конечно, я всегда отвечаю, что да, абсолютно, 100% всеми прививками, которые по календарю, которые необходимы, ребенок мой все получал. И там уже сразу вопросы, а вы как были уверены? Это, ну, потому что проходилось обследование, все. Если было бы нет, конечно, я бы не прививала, если бы мне не дали разрешение, там, мои коллеги. Если все хорошо, все нормально, он полностью все получил. Потому что мы не забываем, что мы живем в обществе. И мой ребенок, социальный ребенок, он ходит в детский сад, он будет завтра ходить в школу, в институт и так далее. Я не хочу, чтобы он был разносчиком инфекций. Я не хочу, чтобы он болел.
А, смотрите, интересно, да, вы говорите? То есть не хотите, чтобы он болел и еще и заражал других. Это
абсолютно.
Это тоже какая-то ответственность же, да?
Конечно.
Все-таки?
О том и речь, что если бы мы жили бы с вами где-то в лесу, вот каждая семья живет в отдельном своем лесу. Тогда разговоров нету. Не прививайтесь. Вы сами живете в своем мире. Но если мы живем в социуме, ну уж извините. Ну, мы живем в социуме, мы никуда друг от друга не денемся.
Сейчас, например, жители, например, горных Джалоу скажут: ну, дорогие, это ваша городская проблема.
Это не наша, мы отдельно живем.
У нас самая чистая вода, самая прекрасная природа.
И все у нас хорошо.
Все у нас хорошо. Идите вот далеко, вот там, вот оставайтесь в городе со своими прививками, своими инфекциями.
Да, да, ну можно, если грубо говоря, можно и так сказать. Но опять же, это же про социальную ответственность, потому что мы не забываем, уже несколько раз я даже повторилась, что мы живем в обществе, и не только мой ребенок, но и другие дети, мы социально должны быть ответственны. Но это то же самое с элементарной вещью, когда, к примеру, ребенок просто болеет, вирусная инфекция, у нее температура, кашель, сопли. Но я же не веду его в сад для того, чтобы заразить всех остальных детей, чтобы у них произошел иммунитет. Понимаете, это же такая же ситуация. Я его оставляю дома на карантине.
Потому что вы его любите, потому что он плохо себя чувствует, потому что вы хотите,
абсолютно,
чтобы он вылечился. Да.
И чтобы он здоровый пришел в свой детский сад. А если я его приведу, больного, с температурой, в этот детский сад, заразятся другие дети. Возможно, у кого-то из этих детей есть дефицитное состояние. Опять же, они в группе риска находятся. И у них эта инфекция пройдет намного тяжелее и сложнее, чем у моего ребенка. Понимаете, это опять же социальная ответственность.
Зарин Даниэль, а вот смотрите, давайте тогда мы будем говорить сейчас в сердца родителей, да? Насколько вы любите своих детей, что в таком состоянии вы отправляете их в садик, в общественное место? Ну, я понимаю, обстоятельства может быть там разные, работа и все остальное.
Конечно, мы с понятием, с принятием это.
Но вопрос в другом. Насколько перевешивает ваша работа и здоровье вашего ребенка? Какие приоритеты? Вот давайте посмотрим.
Это очень хороший и правильный вопрос. Я думаю, что здесь все задумаются. Ничего в мире, в жизни нету важнее, я думаю, что жизни и здоровья вашего ребенка. Когда вы родители, мне кажется, любой родитель отдаст все последнее. Вы сами видите, сколько у нас, к сожалению, очень много деток с тяжелыми генетическими заболеваниями и так далее. Постоянно вот эти сборы, которые у нас выходят, ну, на просторах интернета, вы сами, наверное, видели, благотворительные фонды, что все не очень так и просто. И что родители там до последнего продают и так далее, что нет ничего важнее в этой жизни, чем наши дети. Поэтому, если есть возможность оставить его дома, 5 дней посидеть дома, но потом выйти здоровым, я думаю, что это намного лучше, чем отвезти его сейчас в сад и потом 3 недели его лечить от дополнительной реинфекции какой-то.
Да. Давайте мы сейчас немножко о хорошем поговорим, да?
Давайте.
Вот. Скажите, если взять историю, эту болезнь же, эту инфекцию же победили же на самом деле.
На самом деле, конечно, победили.
Нет же такой эпидемии, когда во всем мире и такая большая смертность.
Ну нет, конечно, до момента создания вакцин, естественно, смертность была колоссальная. И почему?
Ну, скажите историю, какие там, в каком количестве, например? Каком
масштабно. Не могу точно сказать сейчас вам, чтобы не соврать по цифрам, потому что с цифрами у меня немножко плоховато, но это
просто,
я к чему.
Вот хотя бы период, когда это вот как в истории было же такое, что прям как чума.
Как чума, ну вот если брать нашу прививку с вами от кори, ее начали вот массово вакцинировать, это 63... Ее придумали в 1949 году, то есть и массово стали и вакцинировать именно детей. Это в Советском Союзе вот это уже была прививка, все туда. Значит, и массово вакцинировать детей начали только в 68-69 годах.
Я попал, но я заразился.
Да, вот понимаете, ну вот это заразились. И до этого времени, то есть понимаете, 48-й год, то есть это какие периоды, да? Послевоенные периоды, когда все очень плохо, когда все после голода, войны и так далее. Естественно, о каком-то иммунном статусе можно говорить. И раньше, до года дети, вот если статистически брать, из 11 рожденных детей до года умирало 5 или 6 детей, плюс-минус.
Больше 50%?
Больше 50%. Почему? Потому что, конечно, не знали, как лечить вирусные инфекции, не знали, если ребенок чем-то заразился, к примеру, аллергия, ветрянка или еще что-то, все называли проказой. Вот, ну, все просто. Ну, не знали, не было такой медицины, как сейчас. И, естественно, а чем лечить? Ничего не знаем, нету никаких вакцин, каких-то лекарственных препаратов.
То есть, дети были приговорены, так сказать, да?
Да, даже к любой аллергической реакции. Уже все, это проказа, к ребенку там особо не подходит. Естественно, он мог заразить других детей. Понятно, что это контагиозное заболевание. И, конечно, до года мало кто из детей выживал. То есть выживали сильнейшие. То есть это был естественный отбор. Поэтому была большая такая рождаемость. Поэтому очень большая была смертность.
То есть, получается, рождаемость была большая, и, соответственно, и смертность была большая.
Да, конечно. Да. И выживаемость была плюс-минус минимальная. То есть если 11 детей, вот мы, к примеру, 50% убираем, 5-6 детей умерло, сколько осталось, да? Опять же, 4-5. И то самые сильные. Потом после года берем. После года тоже свои инфекции существуют. Там, опять же, 2-3 малыша, к сожалению, могли погибнуть. Опять же, от где-то каких-то бытовых травм бывало, от несчастных случаев. И оставалось 1-2, 2-3.
Вот давайте я сейчас вам такой вопрос задам. Сейчас более 7 миллиардов населения на Земле.
Да.
То есть Вы хотите сказать, что вакцина помогла перенаселению нашей планеты?
Ну, не то чтобы она прям уж так сильно... Ну, хороший вопрос. Сейчас, подождите, вы меня в тупик ставите. Не то чтобы прям такой... Ну, мы же учитываем что? Не просто на количество.
Смертность уменьшилась, соответственно.
Конечно, смертность уменьшилась, продолжительность жизни, естественно, увеличилась. Да. У нас условия стали лучше, у нас медицина стала лучше, вакцины появились. За счет этого, конечно, удлинилась наша жизнь. Естественно, наши дети стали... То есть мы сейчас как? У нас рождаемость-то не на количество, а на качество, понятное дело. Что если мы сейчас рожаем детей, мы полностью отдаем им все, да?
Подождите, скажите, а у нас проблем нет с демографией в Кыргызстане? У нас
есть.
Семьи большие же.
Семьи большие, да. Но учитываем, что не в каждой большой семье все 100% абсолютно здоровые дети. К сожалению. Большая часть, то есть если приходят большие семьи, не все, но есть такое, что из 5 или 7 человек у кого-то может быть не только физические какие-то моменты, да, или там особенные детки, там может быть и эмоциональные какие-то отклонения, там задержка психоречивого развития, сейчас это тоже большая тенденция, расы, это может быть синдромами, это, кстати,
психологические проблемы?
Ну да, там аутистические спектры очень большие, то есть аутизм стал возрастать, и не всегда в больших семьях, где большое количество детей, что там все полностью дети здоровы, иногда родители... Как правильно сказать, демократично, от, наверное, переживания, от страха, конечно, если 2 или 3 деток с задержками или с аутистическим спектром, они рожают еще, чтобы был хотя бы один здоровый ребенок. И не всегда из 3 все 3 здоровые. Могут быть 2 ребенка особенных и 1 только быть здоровым. Либо наоборот, 1 здоровый и другие детки, рожденные, они могут быть с особенностями.
Ну, Зарина Даниаровна.
Это я не понаслышке говорю, не кто-то, опять же, кто-то сказал, а это часто встречается, на приемах у меня встречается, и родители очень жалко, они в этом отчаянии и не знают, как быть, что делать, никто это не знал, это никто не предсказывает. Поэтому не всегда большие семьи, там 100% все здоровы.
Подождите, вы меня сейчас так ошарашили. Вопрос там, эта ситуация с детьми, это как приобретенная? То есть вот это вот особенности детей, или все-таки это как бы по наследству передано?
Это наследственные факторы. До конца неизвестно, откуда берутся эти причины. До конца никто вам не может сказать, что это вот из-за этого, или то и то из-за этого. Плюс это, кстати, один из мифов, что прививки вызывают детский церебральный паралич, либо аутизм. Естественно, нет ни одного исследования. Была большая статья, которую уже опровергли в мировом сообществе медицинском, ее убрали. Этого ученого, который, не будем его называть, все мамы эту статью мне скидывали в Инстаграме, поэтому они все в курсе этой новости, что эту статью убрали официально, которую якобы...
Опровергли,
убрали, удалили, скажем так, вычеркнули, сказали, что нету такого, потому что был якобы, опять же, этот ученый, который якобы подтвердил, что вот прививки вызывают аутизм, либо какие-то расстройства аутистического спектра. Естественно, такого нету. Это уже наследственная причина, это уже глубоко генетические какие-то моменты, и непонятно. Иногда у полностью 100% здоровых родителей, у которых генофонд отличный, прекрасный, все там супер замечательно, они сдавали генетические тесты, просто я напрямую с такими родителями разговаривала, они сдавали все тесты мира, которые только можно, в какие только страны не отправляли, у них 100% все замечательно. Но, к сожалению, ребеночек получился особенный.
Ну, давайте посмотрим. Мы сейчас в генетику, да, немножко ушли.
Во все моменты мы сегодня.
Потому что вирус, он и тоже туда влияет или нет? Генетически может что-то как-то повлиять вирус на наследственность или нет?
Посмотря про какую вы говорите.
Ну вот, про кори и про коклюш.
Если мы говорим про кори, то она может вызвать в будущем бесплодие.
Ага, а это уже будет потом чисто идти по наследственной, да?
Нет, это уже будет приобретенный фактор. Приобретенный фактор – это уже как один из осложнений кори. Может быть, что вот, к сожалению, произошла вот такая вот мутация, и ребенок, девочка либо мальчик, они остаются бесплодные.
Да, это не очень хорошо.
Да, также, как, допустим, в прививку от кори, там трижды идет корь, паротит, краснуха, КПК, знаменитая вот эта прививка, там еще паротит, это свинка в народе. Для мальчиков она тоже очень опасна. Свинка тоже так же может вызывать и осложнение в виде и бесплодия. И вот, пожалуйста.
То есть в раннем виде, в раннем возрасте, если он переболел?
Да, да, он может потом в будущем столкнуться с бесплодием, и, соответственно, это вот начинаются несостыковки в семье, обвинения, психологические травмы, что когда во взрослом состоянии мужчина либо женщина, они узнают, что они не могут иметь детей. Это колоссальная психологическая травма. А когда-то давно кого-то не привили, отказались, ребенок переболел, якобы с пожизненным иммунитетом, но он приобретает вот такую вот особенность теперь.
Ух ты! Да.
Вы видите, мы по какому острию ножа ходим. Да, и там, и сям, и
да,
здесь.
И это все касается жизни людей.
Конечно, вот. Напрямую.
И это очень опасно, и это очень важно. Дорогие радиослушатели, я хотел бы, чтобы вы. Дорогие радиослушатели, радио ОК, наше радио, но семейное. Мы хотим, чтобы ваши семьи, они были здоровы, они были плодовитые, чтобы они были счастливы. И, пожалуйста, вы внимательно послушайте еще раз эту передачу в записи, если кто-то, может быть, только сейчас подключился к нам. Зарина Даниар, у нас не так много времени осталось, да? Но давайте мы сейчас подытожим. Все-таки мы о многом говорили с вами, да, вы сделаете такой вот основные моменты, которые радиослушатели должны сохранить в своем сердце после нашей передачи.
Конечно, эта вся передача направлена не на запугивание ни в коем случае. Запугивать нет смысла. Лучше разговаривать, лучше, опять же, приходить на приемы, разговаривать со своими педиатрами, задавать какие-то вопросы, свои страхи озвучивать. Это все нормально, это адекватно. И мы рады, что вы задаете вопросы, что мы с вами вступаем в добрые такие дискуссии. Это замечательно. Для этого я сегодня, скажем так, выбрала эту тему, потому что она горящая, актуальная, она не изживает себя, к сожалению. К сожалению, я бы очень хотела, чтобы она себя изжила когда-нибудь. И это я все к чему. Друзья мои, мы всегда на страже вашего здоровья. Конечно, мы вам поможем. Конечно, мы будем вас лечить. Все это направлено на профилактику, чтобы ваши детки росли здоровыми, чтобы наше общество было здоровее, чем мы с вами. Потому что если копнуть глубоко там наше, да, поколение, 90-е, вон туда, конечно, очень много проблем, конечно, очень много нюансов. Особенно те, кто постсоветский период, особенно те, кто, скажем, бабушки, дедушки после военный период. Поэтому, ребятки, если есть возможность что-то профилактировать и не получить это в будущем, то лучше провести профилактику. Это было бы славно. А так, я вас очень люблю, и никогда не пугайтесь то, что я говорю. Это только во благо ваше.
И еще очень важный момент. Наверное, очень важно, чтобы врач, да, любой врач-педиатр, даже любой врач, который есть в Кыргызстане, он понимал ответственность, да, которая у него есть. И родители, которые имеют своих детей, они тоже понимали ответственность, что коммуникация — это самый важный инструмент, который Всевышний дал человеку, да, для того, чтобы мы могли коммуницировать.
Конечно.
Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы, если вы хотите задать какие-то вопросы, подойдите к врачу, к своему терапевту, лечащему врачу, педиатру, и дискутируйте, разговаривайте. Я думаю, что не надо это просто умалчивать, эту ситуацию, потому что ситуация важная. Правильно?
Абсолютно с вами согласна. И, естественно, не верить слепо всем этим псевдо-коучам, псевдо-каким-то наставникам в интернете, потому что мне, правда, очень огорчает эта ситуация с псевдонаукой, как вот эти люди, которые абсолютно не имеют представления ничего о детском организме, даже элементарных вещей, не понимая, не соображая ни анатомию, ни физиологию, но, понимаете, массово начинают забивать
это
информацию.
Бизнес?
Конечно, конечно, это бизнес, потому что иногда мамам легче поверить в этого волшебного дядю или тёсю, который говорит: «Всё, вот одна есть таблетка, вот одно решение», но мы все хотим верить в чудеса. И вот эта злая доктор, да, Данияровна, которая сидит, говорит: нельзя, надо прививаться, и тут такой красивый весь или красивая такая вот умничка, которая говорит: не надо. все нормально, все будет хорошо, один раз переболеете, да и все. Конечно, кому больше поверят, не всегда верят врачам. Понятно, тоже могу понять эти страхи, тоже могу их принять и разделяю эти чувства родителей, но мы все-таки же работаем для чего? Для того, чтобы было какое-то доверенное лицо. У каждого родителя есть доверенный свой педиатр. Я не говорю про себя, у меня свои мамочки, лялечки, которые мне доверяют, у моих коллег свои, которые они доверяют, и где-то что-то. И для этого мы существуем, работаем, то есть мы для этого вот как бы с обществом мы и коммуницируем, но не нужно верить всему, что говорят в интернете, всему, что они пишут. Писать можно много, говорить можно много, и эти люди не контролируют поток информации, который выдают.
А у нас последняя одна минута. Есть такой сейчас ноу-хау, ну, мы все современные. Вы пользуетесь АИ? Чат GPT.
А, ну, естественно, да, конечно, тоже было дело. Я воспользовалась.
И насколько это помогает?
Ну, я там не задавала какие-то медицинские вопросы, я там просто побаловалась, посмотрела фотографии какие-то.
Нет, ну, некоторые зрители, слушатели, они, может быть, возьмут альтернативу врачу? Насколько это вообще? Или это все-таки неправильно?
Ну, а потом давайте не будем забывать искусственный интеллект. Кто создал?
Ага.
Кто писал вот эти все схемы, все ответы? Я думаю, что рука человека. Да. Он же не сам себя создал.
И все, что там есть по медицине, это сделали люди.
Это сделали люди из каких-то источников, из каких-то документаций. Все это было туда выставлено. Я думаю, что там ничего такого уж прям супер нового мы не найдем, к сожалению.
Спасибо большое. Зарина Даниловна, огромное спасибо вам
спасибо за
эту передачу. Я думаю, что мы обязательно с вами скоро еще увидимся, потому что наступает лето.
Самый приятный
сезон, да, и дети, и семьи, они ждут этого как бы времени, этого года, для того, чтобы получить положительные эмоции. Я подчеркиваю. И нам нужно помочь им, чтобы это были именно положительные
конечно,
эмоции.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, слушайте радио ОК и программу «Здоровье». И будьте здоровы.
Будьте здоровы,
берегите
себя.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.